Артём Владимирович Драбкин. Штурмовики. Тимофеева Егорова Анна Александровна. Я работал лётчиком-инструктором, и меня послали в штурманское училище. В нём было инструкторское отделение, там в основном были мальчики, а штурманское в основном девочки. Потом после этого опять взяли назад инструктором. Мне очень из училища запомнилось, там из пединститута были преподаватели грамоты. Помню, немножко опоздала, извинилась, посмотрела, тут мест нет, тут, а там каскадом таким было, и около окна вверху никого нет. Я там и села. Дали задание. Задача была очень простая, я ее решила и сижу. Посмотрела в окошко. Подходит преподаватель. Почему вы тут сидите, не работаете? Выходите, на доске решить. А все еще сидят, копаются. Я быстро написала решение на доске, и все списали. Всем отлично, а мне четверку. Потом я его встретила, когда была уже в штурманском полку. Получили новенький самолет и летели обратно, на фронт. По пути у нас горючего не хватало, и мы сели, Борисоглебск. В нем до войны было летное истребительское училище, а в войну там стояли Ил-2. Короче говоря, у меня одна нога не выпускается. Садиться надо, а у меня нога не выпускается. Я ушла на второй круг, стараюсь всячески, никак не выходит левая нога. Пошла еще, ничего не получается. Еще радио на самолете не было, там собралась толпа на аэродроме, чего-то машут, а я все захожу всячески и пикированием, ну никак. А потом решила садиться на одну ногу. Зашла потихонечку, держу, чтобы не упало на крыло, чтобы его удержать, самолет, чтобы крыло не повредить. Скорость уменьшается, потихонечку крыло опускается, а я ногами шурую, ну и потом остановился. Крутанулся, наверное? Нет, как-то удержало. Все бегут, думаю, вот сейчас будет мне. Первым бежит преподаватель, который мне четверку поставил. Оказывается, Херсонское училище переведено в Борисоглебск. Кричит во все горло: «Это наша!» Короче говоря, немножко дужку сломал и немножко крыло. Командир полка тоже летал с нами за самолетами. Командовал. Весь полк же летал. Говорит: «Анна Александровна, вы молодец, вы спасли самолет. А то, что там задело, это механики запросто восстановят. Перкаль подмажут, подкрасят, и все в порядке, полетим дальше». Вот такая была история с летным училищем. Оно было не военное, а от Ассавиахима. Чему учили? Сложно было? Нет. Я ж уже инструктором работала. Учили теории полетов, конечно, и летали на У-2, По-2, УТ-1, УТ-2, двухместных, трехместных, летчик, штурман и пассажир, на тренировочных. А потом я попала сразу в 130-ю эскадрилью ОАС, отдельная авиаэскадрилья связи при штабе Южного фронта. Все просились на фронт, меня и направили. Сталин тогда переименовал Донецк в город Сталин. Вот туда. Раз вы хотите на фронт, то вот вам ближе к фронту. Я приехала, а там все раскурочено, в этом штабе никого нет. Сторожих сказала, что все эвакуировались. Правда, начальник еще сегодня должен прийти. Уже фронт близко. Это сентябрь 41 года, или даже август. Я думаю, буду ждать. Не знаю, что мне делать. В кабинете начальника окна хлопают, все разбросано, стоит диван. Пристроилась на нем. Обратно ехать у меня денег нет, нет проездного, ничего. Я там забаррикадировалась, укрылась пальто и заснула. Рано утром стук. Кто тут есть? Я выснулась. Я. А я старший лейтенант Нестаревич из эскадрильи штаба связи Южного фронта. Он так отчеканил. Приехал за летчиками, а тут все разрушено, все эвакуировались. Я говорю: возьмите меня, я летчик-инструктор. Хорошо, покажите документы. Вылезайте из засады. Я вылезла, посмотрел, документы нормальные. Он мне говорит, что еще надо летчиков взять, поедем в военкомат. Сказали, что там якобы есть летчики в госпитале, они уже выписывались. И привез он нас в 130-ю отдельную авиаэскадрилью связи штаба Южного фронта. А там все из Испании. Все летчики воевали, все с орденами. Командир эскадрильи майор Булкин. Прямо все с иголочки одеты и ордена у них. Вот такая эскадрилья связи. А тут привезли двоих из госпиталя и одну. Он так посмотрел на меня: а вы что, летчица? Я говорю: да. Полетите в Симферополь, есть задание. С ночлетом этой эскадрильи. Он будет вас проверять. Мы слетали, а потом пошли задание. У него почему-то было злое отношение. Не знаю даже почему. Вот, допустим, ушли в рейд кавалерийские корпуса, Пархоменко и Гречка. С ними потеряна связь у штаба Южного фронта. Вот летите туда и ищите эти кавалерийские части. В тылу врага. И на по-2. Когда только наган на поясе. Ну что ж, полетело. Одна без штурмана? Какой штурман? Эти летчики были истребителями в Испании. Летали на Ишаках, И-16. А потом на У-23. Летали. Такую эскадрилью создали для них. Очень страшная была эскадрилья. Отношение было такое у этих испанских летчиков. Меня, девчонку, совали в самые тяжелые дыры. Неприятное было ощущение. Ни с кем не дружили? Не было ни одной женщины. Я одна. С ребятами. Черкасов, штурман, тоже был в Испании на СБ. Он как-то по-человечески относился. Сборщиков Наум, Алексей Черкасов, блондин. Еще летчиков помните? Булкина хорошо запомнила. Когда расформировали, это уже после, Черкасов ко мне приезжал, разыскал меня. Сказал, что Булкина уволили. Он поселился где-то в Крыму, его все недолюбливали. Булкин сам летал? Не знаю, не летал. А эскадрилья связи, это для него было раем. Отдельная эскадрилья, там своя кухня, свой бензин, все свое. У него был орден Красного Знамени, они вообще все считали, что уже навоевались. А тут к нему в эскадрилью еще каких-то летчиков. Все боевые. У меня глаза расширились, когда я увидела, как они стоят все в таких формах и все с орденами. Думаю, куда я попала? Тогда ж орденов практически не было, да? Да, воевали в Испании, это же почет и уважение. Это герои из героев. Вот и я говорю, я полетела. Смотрю, наши отступают, бегут. Дальше лечу. Ну и потом все же я нашла кавалерийский корпус, села. И, к счастью, вышел из леса начальник разведки. А я тут, на поляне. И подходит еще начальник связи штаба Пархоменко при его кавалерийском корпусе. Я говорю, где мне найти Пархоменко? А потом уже Гречка, другого командира корпуса. Он мне нарисовал. Я туда подлетаю, к этой деревне, никого нет. Дальше. Потом увидела тоже село, солдаты ведут коней. Села, говорю, Пархоменко надо вручить из штаба фронта пакет. Он как заорет на меня сплошным матом. Сидят там трам-парарам в штабе фронта. Наверное, солдат, который вел меня, доложил, что посыльный из штаба фронта на самолете. Тот начал материться, кричать. Я говорю, я из штаба фронта, я вам привезла пакет. Из планшета достаю, отдаю ему. А чё ты так пищишь, как баба? Ох, с этим Пархоменко. 3 раза я к нему летала. Только потом он уже опознал, что я девушка. Очень страшные полеты были. Потом Гречка разыскивала тоже. Булкин посылает меня в самое пекло. А у Пархоменко, 3-й раз, по-моему, даже мотор замерз, пока он мне нотацию читал. Ужасный матершинник. И все слушать приходилось. Очень сильный мороз был, самолет стоял один-одинешенек, пока я выслушивал эти тирады, а мотор потом не завелся. Я опять побежала. «Товарищ начальник корпуса, дайте мне солдат, чтобы дернуть винт, завести мотор. У меня же он не заводится». Опять мат сплошной. Дал солдата, но мотор промерз, а они отступают. «Жги свою птаху, она настолько демаскирует». Я говорю, «Не буду жечь птаху, дайте мне солдата». Я сейчас солью масло попрошу в печке нагреть, а потом горячее назад залью. Он орет, жги и все. Короче, у меня ничего не получилось. Опять к нему. Дайте мне коня и веревку, чтоб тащил самолет. Дал мне 2 солдат, выделил. Нашли веревку, привязал я ее к самолету. И держу за крыло, потому что на ухабах он вот-вот разломится. Потом где-то остановились, я его попросила сообщить в штаб фронта, что мне нужен техник и запчасти. А у него хоть и был радио, но связи не было. Короче говоря, никто ко мне не прилетел, и я обошлась и без помощника. Солдаты 2 раза нагревали масло в печке, у женщины дома просили. Заливали, сливали, 2 раза прогрели мотор, и только потом он запустился, и я улетела.